коротко приветствую всех зрителей и слушателей YouTube-канала «Дилетант». На своем месте программа «Книжное казино истории». Сегодня мы работаем в давно привычном для нас жанре, хотя сейчас он бывает довольно редко, конференция со зрителями и слушателями. И сразу пользователи вообще еще замечают, долго их нету. Все так. Последние настройки у нас проводились нашего оборудования, но мы в прямом эфире, и наконец-то мы можем с вами пообщаться. Я вижу, уже в чате есть приветы, я всех рад видеть, есть лайки, и тогда, конечно же, ставьте их еще больше и задавайте свои вопросы. Но пока вы не начали задавать свои вопросы, я, конечно, сделаю несколько новостных сообщений, чтобы немножечко вас разогреть. И первое, о чем хочется сегодня поговорить, это блокировка Роскомнадзором таких книжных платформ, как Бабук и Freedom Letters. Я напомню, Бабук — это проект писателя Бориса Акунина. Понятно, что у Бориса Акунина давно уже проблемы с российскими властями. Его внесли в список террористов-экстремистов и назвали иностранным агентом, конечно же, под своим настоящим именем, а не псевдонимом, Григорий Чхартишвили. И он решил как-то продолжать двигаться дальше, и из-за того, что потерял возможность общаться со своим читателем, передавать ему рукописи и получать именно здесь, в России, иметь возможность печататься, он решил сделать свой издательский проект, который появился на сайте Бабук. Это не только книги Бориса Акунина, там много замечательных авторов публикуют свои новинки, не только художественные произведения, но и нон-фикшн. А Григорий Чхартишвили вообще туда перевез всю свою библиотеку. Все, что накоплено, написано большим трудом, там сейчас опубликовано, в том числе и в текстовом формате, и в аудиоформате, и, что особенно ценно, книги, аудиокниги Борис Акунин начитывает сам. Да, надо признать, Григорий Чхартишвили не актер жанра чтения, не диктор, и иногда, может быть, вам не понравилось авторское чтение, но это все равно ценный артефакт эпохи, что автор, с учетом еще, как развиваются современные технологии, может сам себе позволить начитывать аудиокниги, публиковать их и распространять. И практически все написанные книги, которые вышли за авторством Григория Чхартишвили, Бориса Акунина или его других псевдонимов. Я напомню, например, там был псевдоним Анна Брусникина, и под таким именем писал Акунин. Они опубликованы на этом портале, и последняя книга, которая не вышла в России, она, кстати, готовилась. Я напомню, последние годы Борис Акунин имел контракт с издательством АСТ, и именно там выходила его серия «История российского государства», которая выходила в двух видах. Это, конечно, же нон-фикшн, где представлялся авторский взгляд на отечественную историю писателя, а вторая книга – это художественное сопровождение, чтобы погрузить читателя в эпоху, которую описывает автор. И сейчас эта серия продолжается, она как раз закончилась на эпохе Николая II. Последние именно вышедшие в России в издательство СТ книги были связаны с ней. Это и роман-детектив в лучших фандоринских сюжетах, хотя там не сыщик Фандорин, но все равно это такой хороший фан-сервис, потому что там происходит действие в Санкт-Петербурге перед Первой мировой войной, там встречаются множество исторических персонажей, тот же Григорий Распутин, и это очень сильно передает атмосферу духа эпохи Российской империи на ее закате. И, кстати, Григорий Распутин ведь часто мелькал в произведениях Бориса Акунина в той или иной серии, там и Фандоринской, и «Смерть на Брундершафт», и надо признать, что это может быть одна такая вселенная, несмотря на то, что Акунин отрицает, он говорит, что Фандорин это отдельно, там и, например, потомки Фандорина, которые в современной России живут, это тоже все в рамках Фандориниады, а вот те романы, которые проходят в рамках «Смерть на Брундершафт» или, например, романов, серьезных романов, как он называет, это вот серия, которая началась в книге «Аристономия», это все уже совсем другое, но все равно пересечения случаются, отсылки находятся, и в этом плане, надо признать, Борис Акунин умеет фан-сервис. И даже есть такая теория, надеюсь, это не будет спойлером, что товарищ Октябрьский, такой бравый разведчик из книг «Квест» и «Шпионский роман», это на самом деле Алексей Романов из серии книг «Смерть на Брундершафт», где рассказывалось нам о действиях российской контрразведки, контрразведки Российской империи в годы Первой мировой войны. Мол, он потерял веру в те идеалы, которым он служил во время Первой мировой и начинающей гражданской войны, и перешел в стан красных. И там уже сменил довольно неправильную фамилию Романов на Октябрьский, став новым человеком. И прямо это нигде не говорится, но в итоге это считывается, и все мы знаем, по крайней мере, хочется в это верить, что это один и тот же человек. Я думаю, некоторые даже не будут спорить и скажут, что я очень осторожничаю, потому что все так и есть, и там прямым текстом буквально это говорится. Но каждый понимает скрытые месседжи по-своему, и да, даже вот этот Октябрьский из серии «Жанры» и романов, из серии «Смерть на Брундершафт» и «Фандорин», так или иначе пересечение у них происходит. В книге «Не прощаюсь». Но, это я много уже заговорил, и, собственно, я хотел сказать, что последняя книга у Бориса Акунина, которая вышла на этом портале, который он основал для себя, для того, чтобы продолжать свою деятельность, называется «Нонфикшн», называется «Разрушение и воскрешение империи». Там рассказывается о первых 30-40 годах советской власти, о том, как Сталин все-таки взял курс на реставрацию Российской империи в том или ином виде, в том или ином понимании, и все это еще иллюстрируется романом «Москва, Синьцзин» о Маньчжурии, 30-е годы, советские разведчики, комдивы, там все присутствует, то есть полное погружение в эпоху. И сам роман доступен вот только на сайте «Бабук». Да, там должна быть не только электронная версия или аудиокнига, но и печатная, но в России ее не получить. При этом, насколько я знаю, Борис Акунин создал возможность так называемой подвешенной книги. Это когда вы можете оплатить книгу, электронную книгу кому-то, кто оставил комментарий под страничкой книги, и она придет, даже если у вас нет там иностранной карты. То есть это отдельный такой сервис. И в этом плане Григорий Чхартишвили молодец, то, что не теряет связь со своей аудиторией. Но это вот производительство «Бабук». Freedom Letters у нас было в гостях, мы даже отмечали первые полгода существования этого издательства. И мне не поворачивается язык назвать его иммигрантским, релоканским, потому что в первую очередь они печатают литературу на русском языке, русскоязычных авторов. Они себя позиционируют как неподцензурное издательство, и в принципе было довольно очевидно, что рано или поздно к ним будут применены какие-то меры для того, чтобы сократить их влияние на аудиторию, оставшуюся в России. При этом им удавалось, и даже до сих пор удается, насколько я знаю, свои книги распространять на территории Российской Федерации через маркетплейсы. Нашумевший роман роуд-муви, я бы его так назвал, Ивана Филиппова «Мышь», периодически появляется на прилавках в России, ее даже уже успели запретить, но вот проникает, и в этом большая заслуга Freedom Letters, то, что они проходят все вот эти блокирующие какие-то iron cord, как-то железный занавес, который появился в информационном пространстве. И да, работа неподцензурного издательства всегда будет связана с тем, что кто-то будет пытаться ограничить, остановить деятельность, но у них получается и даже в печатном виде доносить книги до наших читателей. Но я напомню, сегодня 31 августа, а это значит сегодня день памяти Марины Цветаевой. И в этом плане, да, это печальная в первую очередь дата, потому что 31 августа 1941 года в Елабуге Марина Цветаева распрощалась с жизнью, К сожалению, она не смогла вернуться в Россию. Да, это была уже другая страна, все были родные места, она физически вернулась, но она не смогла смириться с этой реальностью. Плюс тяжелая судьба ее семьи. Сергей Фрон попал под жернова репрессий, и она еще, наверное, даже не успела узнать то, что он был в 41-м году убит в лагерях, даже не в лагерях, он был расстрелян на Лубянке, по другим данным, в Орловском централе. Была также арестована ее дочь Ариадна, причем дочь была довольно просоветски настроенная, она была дочкой своего отца, который пошел на сотрудничество с ОГПУ, чтобы вернуться в Советский Союз и всячески поддерживал советскую власть, но все равно оказались в журналах репрессии, ей нужно было поднимать своего сына, которого в семье называли Мур, Георгий Ефрон, и, к сожалению, у него тоже оказалась трагическая судьба, у Георгия Сергеевича Ефрона, молодой человек, который рос на французских улицах, в совершенстве знал язык французский и был вообще человеком из другого мира, и он тоже поехал с семьей, перебрался и погиб на фронте. И это большая трагедия, описана, как мне кажется, в одной из лучших биографических книг Сергея Белякова, историк, писатель, который также известен книгами «Гумилев, сын Гумилева» или «Тень Мазепы. Украинская нация в эпоху Гоголя». А та книга, о которой я сейчас говорю, где подробно рассказана судьба Цветаевой и ее семьи, называется «Парижские мальчики в сталинской Москве». Книга вышла, напомню, в издательстве редакции Елены Шубиной. Получила много премий. Если вы до сих пор до нее не добрались, я всячески рекомендую, хотя бы потому, что это экскурсия в Москву 30-х. Это, можно сказать, гид в голову человека, который не может принять решение, остаться или уехать или остаться, и какие чувства и переживания происходят в голове у этого человека. И да, это хотя бы просто большая историческая работа, которая завлекает, ну, каждая страница для меня как воронка. Просто ты вот так вот идешь, закручивает тебя, и с этим ничего не поделаешь. Анна Изау спрашивает: Никита, когда будет стрим за деньги в «Дилетанте»? Вы, наверное, имеете в виду вот подобные стримы, как на «Живом гвозде». Поскольку «Живой гвоздь» — это локомотив нашего медиа-холдинга из двух каналов «Живой гвоздь» и «Дилетант», то, скорее всего, на «Дилетанте» подобных стримов не будет. И все такого формата стримы, где происходит сбор средств на существование каналов «Живой гвоздь» и «Дилетант», будут именно на «Живом гвозде», потому что там больше миллиона человек, и понятно, что проще донести вот этот сигнал, что нам нужна ваша помощь, ваши донаты, и отдельное вам за них спасибо, потому что именно на них мы существуем, да, вот донаты и продажи книг, и вы наверняка уже заметили, у меня на столе стоит новинка от Нины Хрущевой, Никита Хрущев, вождь вне системы, мой тезка Никита Сергеевич, я, правда, Никита Олегович, но все равно мы вот два Никита сейчас с вами перед экраном, и очень важно отметить, что это уже второй тираж, первый раскупили за мгновение, все были книги с автографом Нины Хрущевой, и новый тираж, мы обещаем, что мы договоримся с Ниной, она тоже подпишет, и сейчас вы можете сделать предзаказ в магазине dilettant.shop, у нас такой теперь есть сокращенный адрес dilettant.shop, и поспешите, потому что первый разлетелся, я сам не успел купить, вот есть надежда успеть захватить второй тираж книги Никиты Хрущев «Вождь системы». Вообще Никита Хрущев очень человек интересной судьбы, мы, конечно, знаем его, то, что он был поднят на те посты Иосифом Сталиным, при этом сам Никита Хрущев участвовал активным участником, идеологом десталинизации, был 20-й съезд, все это помним, знаем. И, конечно, много разных противоречий было в его биографии других, при всей оттепели, слово «либерализация» не могу использовать по отношению к власти Никиты Хрущева, но оттепель, да, была в политической составляющей жизни страны сопровождалась также, например, трагедией расстрела демонстрации в Новочеркасске. И там, конечно, в этой книге без этого не обошлось. Помимо прочего, Никита Хрущев занимался важными вещами, решая вопросы паритета между сверхдержавами США и СССР, ядерного паритета. У всех было две системы, тогда капитализм, социализм, и у каждой было недоверие друг к другу, каждый видел в ней потенциального врага в другой системе, и все шло к тому, что рано или поздно нажмем на красные кнопки, весь мир в труху, ну, как говорилось, но потом. И обострение было, конечно, в Карибский кризис, 62-й год, октябрь. Мир был как никогда близок к ядерной войне, и то, как Никита Сергеевич и Джон Кеннеди взаимодействовали, чтобы вывести из тупика две страны, ядерного тупика, в котором мы могли оказаться, это отдельная история, потому что все сводилось к кризису коммуникации, не было прямой связи, общались буквально через радио, через прессу, через ООН, чтобы понять друг друга, потому что там было много и блефы, каждый не доверял другой стороне, все думали, что кто-то нападет из них первый. И, кстати, я также отсылаю, у меня в телеграм-канале, в прикрепленных сообщениях, телеграм-канал называется «Книги и вокруг», есть игра «Карибский кризис», телеграм бот, где вы можете выбрать сторону Никита Хрущев или Кеннеди и с помощью помощников выработать правильное решение, как предотвратить большую ядерную войну. А можете и не предотвратить. Есть и сюжетное ответвление, где вы все-таки настолько недоговороспособны, что там, не знаю, советские танки входят в Западный Берлин, или по Кубе наносится удар ядерными ракетами со стороны Соединенных Штатов, потому что на Кубе находятся ядерные ракеты Советского Союза. И много-много-много других сюжетов рассказано в этой книге. Никита Хрущев, вождь вне системы, пожалуйста, обратите внимание. Ну и вообще из того, что почитать из такого вечного по актуальным событиям, про войну, есть книги Олега Родинского, который признан иностранным агентом. Это сын Эдварда Родинского. Он написал «Покаянные дни», роман, действие которого происходит в 22-м году в Москве. Это роман размышления, и, как пишет сам Олег Родзинский, сюжет романа сводится к следующим строчкам. Война началась с телевизора, а потом танки скатились с голубого экрана и въехали в наши квартиры вместе с войной. Очень интересное размышление автора с помощью художественных разных приемов о том, что происходило с нами в 22-м году. Это важное высказывание, я вам всячески его рекомендую. И из этой же серии есть роман «Рейнское золотое» Анны Берсеневой, она же Татьяна Сотникова, тоже признана иностранным агентом, где есть две параллельные истории. Это «Россия-Москва» 2022 года. Есть там это ответвление, например, Кёльн начала 90-х, конца 80-х, и есть линия Советский Союз и Германия в годы войны, причем самая обширная география от Владивостока до города Бонн, где находится госпиталь немецких солдат, и посмотреть на войну как стихию, например, глазами немца, можно с помощью романа «Рейнское золотое» Анны Берсеневой. Вот все эти книги как раз доступны на том сайте «Бабук», о котором я вам говорил. Ну, из хороших, например, еще историй для москвичей. Завтра, 1 сентября, в рамках медиафестиваля на ВДНХ, который проходит вокруг ракеты «Восток», я думаю, вы не заблудитесь, будет стенд «Дилетант». И Лиза Аникина 1 сентября, то есть в воскресенье, будет вести там квиз, где можно выиграть подписку на несколько месяцев журнала «Дилетант», можно какие-то отдельные номера журнала «Дилетант» выиграть. В общем, без подарков вы не уйдете. Если вы в Москве, всячески рекомендую. Получается, воскресенье, 1 сентября, 14:00, около ракеты «Восток» на ВДНХ. Совсем скоро ко мне сейчас присоединится Николай Александров, и у вас будет возможность задать ему вопросы, И мы сейчас также еще ответим на некоторые вопросы, которые пришли заранее. Также есть обратная связь, например, через мой телеграм-канал. И очень вам рекомендую, как раз по случаю дня рождения Марины Цветаевой, вышел у Ромы Либерова новый проект, называется «Ключи от дома». Сам Рома говорит, что название альбома отсылает к стихотворению Владислава Ходосевича: «Перешагни, перескочи, перелети, перешто, хочешь, но вырвись, камнем и спрощи, звездой совравшейся в ночи, сам затерял, теперь ищи. Бог знает, что себе бормочешь, ища песне или ключи». Альбом посвящен людям сложной эпохи, эпохи, когда происходили большие страшные перемены в России, это Россия рубежа начала 20 века, 20-х годов после гражданской войны. Кто-то уехал, а кто-то остался. И здесь как раз песни, исполненные современными музыкантами, например, группа «Щенки», или «Манижа», или «Шорт Пари», или «Найк Борзов», «Курара», на стихи Анны Ахматовой, Михаила Кузьмина, Бориса Пастернака, Марины Цветаевой. Вот как раз трек «Манижа» Марины Цветаевой прям очень, очень хорошо, всячески вам рекомендую. Но сейчас у нас Николай Александров к нам подключается. Вот я уже надеваю наушники, чтобы услышать Николая. Николай, добрый день, рад слышать.
Никита, привет, дорогой, слышно ли меня?
Да, есть контакт, да, у нас все есть отлично. Чат, все, вопросы собираем. И да, 31 августа, 41 год, Елабуга, Марина Цветаева, трагическая судьба абсолютно. И, Николай, как кажется, почему она не смогла найти себя по возвращению?
Ну, да, действительно, это совершенно особенная и трагическая судьба. Но Марина Цветаева действительно была удивительным человеком. С одной стороны, она себе говорила: меня хоть в печку посади, я все равно буду стихи писать. Но с другой стороны, это абсолютно бескомпромиссный по отношению к себе, по отношению к творчеству, по отношению к миру характер. Необыкновенная страстность. И это сжигание себя до конца. Совершенно, конечно, драматичная личная судьба, связанная с сыном, с ее пребыванием за границей, с эмиграцией. Привязанность, конечно, и к земле, и к своим детям, и к своему любимому человеку. И вообще вся эта история с Сергеем Эфроном, она, в общем, полна самыми разными перипетиями. А то, что касается невозможности найти себя при бескомпромиссности Цветаевой и ее страстности, это было достаточно тяжело. Так же, как тяжело было найти себя Осипу Мандельштаму, как мы помним. И нельзя сказать, чтобы она не совершала каких-то попыток, но многие затем обвиняли себя в равнодушии или в том, что не обращали внимания. Многие, может быть, не сделали достаточного для того, чтобы каким-то образом укоренить. Ну и сама ситуация драматичная все-таки. Все-таки это совершенно другой контекст. Да, были встречи с Анной Андреевной Ахматовой и в доме на Ордынке, и воспоминания Ахматовой. И действительно было ощущение, что Цветаева как будто сжигает себя. На самом деле, конечно, во многом это сжигало ее время и ее собственный темперамент, который все равно выплескивался. И в каком смысле, как и многие из этой эпохи, из этого времени, Цветаева и в быту продолжала быть поэтом. И в этом смысле ее конец, ее трагическая судьба, петля в Елабуге, как ни странно, в каком-то смысле закономерна, в каком-то смысле неизбежна. Это просто, ну вот, сожженная дотла сердца. И душа поэта, как бы это так высоко не звучало, но это так.
Это лучше всего описывает, да, то, что произошло с Мариной Цветаевой. Есть еще один вопрос из закрытого чата. Николай, когда начались книжечки на «Эхо Москвы»? Как это было?
Ой, книжки начались очень давно. Ну, сейчас я попробую рассказать. Ну, приходится уходить в какую-то совершенно допотопную историю, потому что первая программа, которую я записывал на «Эхе Москвы», называлась «Силуэты». И в частности, из этой программы затем вышла книжка в издательстве «Аграф». Не знаю, насколько она доступна или нет. Выходила она к 200-летнему юбилею Александра Сергеевича Пушкина. Называется «Силуэты пушкинской эпохи». Я не знаю вообще, ну, как бы, есть она, кроме как в библиотеках или нет, сказать не могу. И у меня даже, по-моему, ни одного экземпляра не осталось. Наряду с «Силуэтами» я еще в старой студии на Никольской, кстати говоря, в эфире у Ксении Лариной и Рената Валиурина, начал обозревать современную литературу. Причем самую разнообразную, начиная с детективов и разного рода такой литературы экшен, триллеров, фэнтези и прочее, прочее, которые тогда обрушились на читателя. Это все-таки еще 90-е годы. Это год 93-94, если мне память не изменяет, может быть, даже и раньше. И затем из, собственно, вот этих обзоров сложилась небольшая программа. Алексей Алексеевич Венедиктов очень любил такие, в ту пору, по крайней мере, такие мини-сюжеты или мини-форматы. И, собственно, и возникла эта программа с ежедневными рецензиями, которые делал сначала не только я, а было довольно много людей, которые записывали в течение недели эти рецензии на книги. И там был Антон Долин, Алена Карась и Анна Нистат. И можно вспоминать еще довольно много разных людей, которые принимали участие в этой программе. Но постепенно люди уходили или менялись их интересы, как у Антона Долина, и уходили просто из редакции. Таким образом, программа эта в результате свалилась, если можно так сказать, только на меня. А когда она начиналась, конечно, я не думал, что мне придется в течение достаточно долгого времени делать ежедневную, ну, 5 дней в неделю рецензию на новую книжку.
Можем ли мы посчитать, когда будет следующая круглая дата, чтобы отметить день рождения программы книжечек?
Ой, Никита, я попробую вспомнить. Это нужно заглядывать в архивы, когда впервые книжечки вышли в эфир. Да? Но наверное, я думаю, что это год 95-й. Так что можно в следующем году.
Следующий юбилейный, все. Тогда отмечаем, ставим график, да, широкие гуления. А к нам присоединяется зрительница Мария Захарова, наша постоянная зрительница программы. Она спрашивает: добрый день, скоро книжная ярмарка, я думаю, что это ярмарка в Москве, московская международная. Будут ли какие-то интересные встречи или мероприятия, которые стоит посетить? Может быть, так это, наверное, ко мне относится. Может, вы будете модератором на какой-нибудь встрече. Спасибо. И от себя сразу добавлю вопрос. Вообще, вот ярмарка, книжная ярмарка в современной России, это остается каким-то пространством свободы по-прежнему?
Ну, Никита, ну, что здесь можно сказать? В каком смысле да, потому что существует возможность разговора о книгах. А с другой стороны, ну вот только что буквально закончился, да, ну совсем недавно, закончился фестиваль в Екатеринбурге.
Красная строка.
Да, Майя Кучерская написала пост, где она вспоминала письма в защиту которые когда-то в советскую эпоху распространялись, и которые подписывали литераторы, писатели, ученые. И сравнивать с сегодняшним днем. 6 отмененных выступлений и абсолютное молчание. Можно ли это назвать пространством свободы? Во всяком случае, это пространство с довольно серьезными лакунами. И на самом деле, ну о чем тут говорить? Ну вот у нас российский коммуникационный надзиратель занимается расчисткой информационного поля. Да? Буквально вчера пришла новость о запрещении сайтов Freedom Letters и издательства «Бабук», о котором ты сегодня говорил. Кроме этого, еще и «Гутриц», магазинов «Руслане», «Букараму», «Амару», простите. И это было бы, может быть, даже комично, да, потому что ну, каким образом уж виртуальное пространство можно защищать? В любом случае человек найдет возможность в него проникнуть. И самое главное, непонятно, что именно запрещено. Но запрещен сайт издательства Freedom Letters, или информация, которая на нем находится, или книги, которые издают издательство Freedom Letters и Бабук. Можно их упоминать или нельзя? Вот, например, во Freedom Letters буквально на днях выходит замечательный роман замечательной писательницы, которую очень люблю, Ксении Букши. Называется он «Маленький рай». С удовольствием о нем я поговорю в ближайших выпусках. Доступен ли этот роман для читателя? Возможен ли разговор о нем? Можно ли вообще упоминать имена авторов, которые оказываются иноагентами или записываются в экстремисты? И что делать с этим постоянно сужающимся полем, а теперь уже в области книги? Да, книги, конечно же, это не шоу, даже не новости. Книги вообще все-таки имеют дело не только с актуальностью, и в первую очередь не с актуальностью. И вообще предполагают другое чтение. Но именно потому, что книги остаются и по сути своей, только им, настоящая книга только и может оставаться в поле свободы. Иначе или книга искажается, или становится другой, или это не настоящая книга. И мы знаем и такие примеры. Она или доходит до читателя, или настоящая книга, или дожидается того времени, когда она будет читателям открыта, когда ее, возможно, будет прочесть. И это, мы все это переживали на нашем собственном опыте. Можно ли сказать, что распространение рукописей или ксероксов, или зарубежных изданий в советскую эпоху которая иногда, в общем, действительно сулила достаточно серьезные опасности, чему-то научила. Не нас, мы-то, разумеется, ученые, а общество и массовое сознание в целом. Судя по всему, нет. Судя по всему, вот эти годы, когда стало доступно то, что раньше было запрещено, и не только эмигрантское, но и дореволюционное, то, что находилось под запретом, под спудом, в спецхранах, в штабелях. Замечательный термин Ленинской библиотеки. Книга заштабелирована, писали на карточках в каталоге. Так вот, была ли оценена по-настоящему это, во-первых, возможность во все это погрузиться, а во-вторых, не допустить второй такой возможности? Я думаю, что сейчас мы, конечно, движемся уже по проторенной дороге, по проторенной тропе советского времени. Пока еще, разумеется, это лайт. И вот задаются поэтому вопросы о пространстве свободы. Но вполне вероятно, что само понятие пространства свободы будет несколько изменено. Да? И в общем, на самом деле говорит, что, ну, по идее, должно быть, если так дальше дело пойдет, да, должно быть запрещено все. Просто у российского коммуникационного надзирателя не доходят руки,
Ну, не
а ноги
хватает
уже стучат.
ресурсов запретить все, что не надо. То есть
Да.
не надо, не получится. Да, ну и не надо тоже, да. Эта
Ну,
оговорка была
да,
не зря сделана.
но на самом деле это же простое решение, да? Тогда если все запрещено, то
А
тогда не надо
тогда
думать,
рабочие
что.
места потеряют чиновники, которые все запрещают.
Нет, остается только выполнять ту функцию, которую на самом деле и выполняет Роскомнадзор. Надзирать и наказывать, как говорил представитель ЛГБТ и к тому же француз
Фуко.
Мишель Фуко.
Да.
Вот. Чем, собственно, Роскомнадзор и занимается? Он надзирает и наказывает. Ну, так для того, чтобы уже на 100% выполнять свои функции, да, нужно все запретить, а дальше смотреть, кто эту планку преодолевает запретом. Вот. Работы не убавится, ей-богу. Вот. Но, по крайней мере, не будет этого фарса, не будет этого фарса и не будет иллюзий, что что-то еще разрешено. Нужно добавлять очень важное слово. Что-то еще пока разрешено. Вот это да. Вот
Ну
это
или
будет более точная
уходят в какие-то
формулировка.
уголки, где, кажется, можно, не знаю, говорить на каком-то новом эзоповом языке, проводить параллели и всячески.
Некий-то получается, что это не пространство свободы, а уголки свободы, да,
Да,
которые мы
вот
хорошо
мы до
помним
уголков и дошли.
во время
В конце концов,
советской власти. Все это
можно
было
переносить сюжет
достаточно
куда-то в
ясно.
будущее. Нет же ответственности за описание образа будущего пока что.
Да, и даже, как мы знаем, как-то у администрации президента с этими многочисленными интеллектуальными центрами со времен Глеба Павловского и Суркова, и, соответственно, до нынешнего главы администрации Кириенко с этими интеллектуальными центрами, которые сейчас вот как раз вроде бы разрабатывают этот образ будущего, ничего не получается. Видимо, на самом деле не там ищут этот образ, или он просто не складывается из тех представлений и из тех идеалов, если их можно назвать идеалами, да, которыми руководствуются вот нынешние программисты будущего России.
Возвращаясь к вопросу Марии
Вот.
Захаровой, хотел, да, уточнить, что я пока не смотрел программу книжной ярмарки в Москве. В этом году удалось побывать на двух. Это «Весенний нонфикшн» и «Красная площадь». На одной даже там выступил в роли модератора. Сейчас пока никто не приглашал. И вообще от посещения у меня осталось скорее даже больше позитивное впечатление, потому что вот в этом пространстве ярмарки я увидел некий образ России будущего, где как-то будут уживаться люди самых разных взглядов, потому что ты идешь по одной стороне, там фестивали Z-поэзии, какие-нибудь Z-новеллисты презентуют свои книги, а в другой стороне стоят люди, которые рассказывают о подвиге диссидентов, о истории сам издата или даже как-то с переносом в актуальность нынешнего времени, там какая-то правозащитная история, в том числе с небольшим заходом на сегодняшний день. И при этом, да, вроде все друг на друга с какой-то настороженно смотрят, и кажется, вот-вот да вспыхнет пламя, которое превратится в огромный пожар и испарит всех, но потом смотришь, когда человек с футболкой, на которой изображен на букву Z, и рядом человек с портретом Сахарова стоят, и все они стоят в очередь, чтобы подписать книжку Юрия Нарштейна. И ты понимаешь, что не все еще потеряно, что, опять же, та же культура, наша культура из прошлого может стать тем мостиком для какого-то, не знаю, хотя бы для коммуникации, чтобы потом говорить и выстраивать какое-то будущее.
Ну, я не знаю, Никита, хотел сказать два слова о ярмарке. На самом деле, конечно же, вот Московская международная ярмарка, которых сначала, как мы помним, было две, да, весенняя и осенняя. Потом весенняя стала в большей степени региональной, а осенняя вроде бы сохраняла статус международной. Но во многом она, конечно, очень сильно потеряла и в своем статусе, и в своем рейтинге, и в своем значении. И на фоне других фестивалей, в первую очередь ярмарки нонфикшн, она, конечно, смотрелась совершенно иначе. И вызывала, кстати говоря, очень часто совершенно иные эмоции. И по своему представительству, по составу издательств тоже, конечно же, была совершенно иной. Все-таки в последние годы, до 24 февраля, ну и до пандемические, да, если уж так говорить, потому что нам приходится заглядывать еще и в то время, когда эти форумы были просто вот открыты к посещению, а это все-таки еще и время до пандемии. Так вот, и если говорить о составе издательств, конечно же, это был в большей степени смотр крупных издательских домов, крупных издательств, которые, конечно же, определяли, не определяют сегодня книжный рынок в России. Многие издательства, я знаю, уже в последние годы очень часто не выставляли свои книги на стендах во время московской ярмарки осенью. Другое дело нонфикшн, и там, несмотря на присутствие крупных издательств, тем не менее, было достаточно много издательств совершенно других, которых можно назвать маргинальными или которые находятся на периферии, на обочине. Они всегда пробиваются к читателю. И в этом, ну, не говоря уже о том, что у нон-фикшн действительно был статус международный.
Потеряла именно вы, да? Да, тут точно, точно.
Ну да, да, да. Это не только выставление, но все да. больше и больше продажи.
Да? Ну да, но это в принципе очевидно. Рынок, да, все решает. Но долгое время я встречал стенд с КНДР, где очень молчаливые сотрудники, делавшие вид, что не говорят по-русски, озвучивавшие только цифры, на любой вопрос продавали журнал «Корея», не знаю, там сочинения Ким Ир Сена, Ким Чен Ира. Ким Чен Ына еще тогда не было, и в какой-то момент это все прекратилось. Там прекратилось за несколько лет до пандемии. И сейчас у меня есть такое подозрение, что они не просто вернутся, а там будет огромный, как там в свое время был у французов или там у израильтян стенд. Это моя пока фантазия, я говорю, я программу ярмарки не смотрел. И, да, из серии «Приезжайте на курорты Северной Кореи», и вот эти все сочинения вернутся в большом объеме. Тогда, я признаюсь, я покупал фанатам «Гражданской обороны» журнал «Корея», чтобы был такой подарок, у меня пачка лежала на всякий случай. Если я знал, что человек увлекается творчеством Егора Летова, всегда под рукой было, чтобы подарить. И для некоторых людей, которые именно занимаются какой-то культурной деятельностью, много разных эссе.
Ким Ир Сена. Журнал «Корея» мой любимый. Да, журнал «Карим» был мой любимый. Такой, какие там прелестные картинки были. Чудеснейший был журнал, Никит. Просто почти ностальгия. Ну да, действительно. Кстати говоря, и страны БРИКС, Индия, да, Китай, КНДР, Монголия, наконец, Монголия. Все это достаточно большой рынок, который, в частности, российские писатели для себя начали открывать еще до войны. Да, потому что это, в общем, довольно большие тиражи. Я не знаю, насколько велик сегодня, допустим, интерес к российской словесности, но, в общем, контакты были. И, кстати говоря, довольно много книг китайских писателей, причем самых разных. Иногда, кстати, в Китае запрещенных, да, переводились на русский язык. Да, мы помним все эти скандалы, связанные с присуждением Нобелевской премии и прочее, прочее. Да. И некоторых классиков, мощнейших совершенно писателей.
При этом, да, мы видим на улицах Москвы засилие китайского автопрома, но китайских авторов пока на полках книжных не видно. Такого импортозамещения в области литературы не происходит.
Ну да, в этом смысле внешняя Монголия, конечно, оказывается гораздо сильнее внутренней, если уж говорить в таких терминах. Внутренняя Монголия оказывается менее доступна. Вот. Поэтому, ну да, конечно, происходит некоторая переориентация. И вообще это довольно странное и сложное время, если говорить, вот ты начал говорить о коммуникативности, которая, в общем, прозвучала, это примерно как такая постапокалиптическая картинка, где Агнец вместе со львом спокойно уживаются и лежат вместе. Но то, что видно сейчас, и то, что, конечно, скажется, и то, что нельзя не переживать как серьезную драму, и чему, кстати говоря, способствует в частности и Роскомнадзор, и постоянные запреты, ну, можно сказать, уже, да, и какие-то репрессии, которые обрушиваются на издателей и на писателей. Это серьезное разделение. Это серьезное разделение, которое проходит уже в поле культуры. И да, это эстетические разногласия, опять-таки вспоминая словарь советской эпохи, которые иногда гораздо серьезнее политических. И именно здесь все начинается. И более того, они довольно странно перемешиваются. Среди Z-патриотов довольно много значительных людей, достаточно почитать их блоги. Об этом можно почитать постоянно, и об этом много кто пишет, ну, там, не знаю, Миша Эдельштейн, да, и сканирование этих сайтов, в общем, достаточно, ну, присутствует в Телеграме, например, пожалуйста. И ты лишний раз убеждаешься, что, собственно, начитанность, да, и знание текстов, иногда просто западных текстов, которые абсолютно не соотносятся с патриотической риторикой, не изменяет суть мировоззрения, суть характера. Да, это то разногласие, которое существовало, в частности, допустим, в русской эмиграции. Ее же нельзя, белая эмиграция существовала отдельно, но сколько было так называемой левой эмиграции, разногласия были достаточно серьезные, и споры эти продолжались на протяжении очень долгого времени. Если у нас будет время, я с удовольствием поговорю о тех книгах замечательных русских эмигрантов, великих людей, которые до сих пор еще не прочитаны. И в первую очередь это Георгий Андреевич Мейер. И если на то будет желание, книги его, кстати говоря, находятся в открытом доступе. Их легко можно найти. Ну, хотя бы в библиотеке Марьи Васильевны Розновой, да, электронная библиотека существует, совершенно чудеснейшая. И вот три книжки Мейера находятся в этой библиотеке, они доступны. И я с удовольствием о них поговорю, потому что Георгий Андреевич по-настоящему великий человек, а книжки его вышли в середине 60-х годов, в 65-66 году в издательстве «Посев» во Франкфурте на Майне.
Да.
При том, что Мейер был как раз белым иммигрантом, монархистом, говоря сегодняшними терминами, как бы многими, консерватором, имперцем, ну и так далее, и так далее. И при этом издавался в левом издательстве, потому что «Посев» уж никоим образом консервативным издательством не назовешь. Да? И уж тем более имперским. Но при этом сами его тексты и сами его произведения, удивительные по своей глубине, говорят о том, что вот такая расхожая терминология очень часто не описывает сути явления и феномена самого человека. Так вот, другое дело, что я бы не стал сравнивать эти два контекста сегодняшней российской.
Здесь мы поставим многоточие.
Прошлой эмигрантской, да.
А сравнение оставим, давайте, Роме Либеру с его проектами, и тем более сейчас, я напомню, у него вышел новый «Ключи от дома», где современные музыканты исполняют стихи тех, кто остался в России, у тех, у кого была возможность уехать, но они выбрали Россию. И время прилетело незаметно, Николай, совсем незаметно. Нам пора передавать эфир Ольге Журавлевой в «Одне». Спасибо большое, спасибо всем, кто сегодня был с нами.
Спасибо.
Не все вопросы я увидел, каюсь, не на все успел ответить, среагировать, но я Еще раз обязательно пробегусь по чату, и если что, заходите в наши социальные сети с Николаем Александровым. И до новых встреч, берегите себя и своих близких.
Всего доброго.